проблемы ее разобрать. А оставлять на завтра не хотелось бы. Значит, первое. Униматрица – это униматрица человека. Это сложение огнеобразов в определенные схемы их взаимодействия. Униматрица – это сложение огнеобразов в определенные схемы их взаимодействия. Что это значит? Вспоминаем, что у нас есть 32 огнеобраза. Ну, в абсолюте вы проходите. Кстати, у некоторых там вопрос был, но это у тверчан, координаторов из Твери. Огнеобразы поменялись или нет? Нет. 16 также доходит до огнесинтеза. Потом 8 огнеобразов как организации НАК и 8 как организации Дома ФАК. 32 огнеобраза. Как действовало, так и действовало. Так вот, из этих 32 в разных проявлениях униматричных строятся схемы. Ну, допустим, 10 на 10. Каждый квадратик 10 на 10 заполнен одним главным огнеобразом и сколько-то дополнительных. Сколько можно вместить в этот квадратик. Вот это называется матрицей. В каждом этом квадратике, ну вот я нарисую самый простой, 3 на 3. Вот здесь огнеобраз, здесь знаменитые крестики-нолики. И по количеству один главный, и есть много других, более маленьких. И вот из набора огнеобразов в определенной схеме, связанных между собой, появляется то, что мы называем с вами матрицей. Вот это матрица. Маленькая матричная схема. Это уже потом мы добавляем, как называются вертикали, как называются горизонтали. Вначале у нас есть огнеобразы, которые складываются между собой. При этом закон отца предполагает в каждом присутствии сложение огнеобразов определенным расположением. Вот теперь давайте определенным расположением. Вот смотрите, вот это я нарисовал. Это матрица какого присутствия? Первого присутствия. Так, три. Но это еще не униматрица. Это всего лишь матрица первого присутствия. Униматрица строится. Раз трехмерность у нас, когда еще три, так еще две добавляются. Когда три матрицы. Причем они насыщены должны быть настолько, чтобы образовать куб. Ну, знаменитый кубик Рубика. То есть представьте, что здесь не просто квадратик, а кубик. И если нарисовал его в таких размерах, то и там ширина, длина или высота, что хотите, должна быть примерно с таким же расстоянием. Только тогда это матрица. А некоторые, видя плоскую схему, забывают, что еще здесь есть высота, допустим. А высота предполагает уже в этом кубике определенный объем насыщенности огнеобразов. И как только мы переводим это из плоского режима в режим воображения, мы видим, что любой кубик имеет 8 углов. Закон восьмерицы вспомнил. В любом кубике складывается много огнеобразов. И когда 8 углов пакуют в центре главный огнеобраз, срабатывает закон восьмерицы фаца метагалактики, или он и внутри куба складывается то или иное качество проявления на том главном огнеобразе, который это записал. Я пока даю поверхностную схему, не очень глубокую. Есть глубже. Любой огнеобраз тоже из чего-то строится. Это в преддверии следующего синтеза. Там мы будем разбирать, как строятся огнеобразы. Я другое хотел. Огнеобраз – это форма огня, правильно? Имеющая внутри несколько огней. Огнеобраз – это форма, или форма огня, имеющего несколько огней. Почему это форма огня? Вспоминаем слово отца. Третье проявление – форма. У нас 11 синтез в метагалактике, это что? Тройка. Да? Теперь, опять же вспоминаем, что каждый огонь несет дух, свет, мудрость, энергию. Ну, мудрость тоже, наверное, несет, да? Свой огнеобраз, слушайте, нижестоящего присутствия. Если у нас трехмерность, нижестоящим присутствует что? Двумерность. Свою форму в трехмерности это что? В трехмерности какая форма огнеобраза? Спин. Ну, первая форма. Спин, да? То есть вот это все спинчик. Или состоит из спинчика. Да? Но внутри спинчика двумерный огнеобраз. Какой двумерный огнеобраз? Сейчас будете смеяться. Индианский. Огнеобраз Дао. Инь-янь. Инь-янь. Две мерности. Мужчина, женщина. Две мерности. Ну, там две точки. Инь-янь. Которые играют между собой. Есть одномерный. Круг и точка в центре. Ну, одномерный огнеобраз тут уже... То есть, в лемурийскую был огнеобраз одномерный с точкой. В атлантическую двумерный, инь-янь, а в нашу трехмерный. Поэтому Рериха три точки в центре. Выражение спина огнеобраза пятой расы. Знак культуры знаменитый. Сложили. Ладно. Несколько огнеобразов, которые концентрируются в центре куба, образуют то, что называется спин или вихрь. Там есть разные спиновые ряды, разные вихри. Главное, что образуется так называемая гроздь огнеобразов. Каждый огнеобраз имеет несколько огней. Каждый огонь выражается и духом, и светом, и все. И вот эта гроздь начинает между собой состыковываться отдельно огнями, отдельно духом, отдельно светом и отдельно всем остальным. Но вспомните, что слово отца второе, а ниже что? Образ отца. А образ отца это мысли, чувства и все остальное. Поэтому, когда стыкуется между собой дух, он ищет главную идею в синтезе всех огнеобразов. Когда стыкуется между собой свет, он ищет главную суть, которую человек заложил через свет. Когда стыкуется энергия всех огнеобразов, энергия ищет главную что? Смысл. Так, кто-то потянул нить связи. Иерархию строит. Огнеобраз любой состоит из огней. Правильно? Ну, допустим, из трех огней. А огни состоят из восьмерицы чего? Слова отца. И каждый огонь имеет вот эту линию восьмерицы. Правильно? То есть каждый огонь развертывается и огнем, и духом, и светом, и энергией, и огнеобразом нижестоящим. Если это трехмерный, то тут двухмерный. Правильно? И форма, и содержание. И понял. В каждом из них. Но любое слово отца несет в себе нижестоящее проявление, которое называется образ отца. Поэтому из огня рождается огонь образа отца, примененный. Из духа выходят идеи. Идея духом. Где я духом? Из света выходит суть. Из энергии выходит смысл, из огнеобраза нижестоящего выходит мысль, заметьте, мысль трехмерного огнеобраза опирается на двумерный предыдущий. То есть мысль имеет обязательно корни в предыдущей эпохе, поэтому наше сознание историческое. И поэтому люди физического присутствия так ищут золотые скрижали Атлантиды. Золотое учение. Почему? Трехмерный огнеобраз пятой расы опирается на двумерный огнеобраз четвертой расы.
Это принцип памяти?
Да. Вот здесь заключен принцип памяти, когда действуют нижестоящие огнеобразы. Дальше. Форма, парадокс, выражается в чувствах. Почему все так ищут? Идеальную форму дизайнируют и все остальное. Чувство. Чем идеальнее форма, тем сильнее чувство. Поэтому люди с грубыми чувствами ищут идеальную форму. На идеальной форме чувства утончаются. Люди с высокими чувствами обращают внимание не на форму, а на содержание. В одной фантастике, ой, по-моему, это Брэдбери, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Там был писатель, вот, ну, сам описан в самой этой повести, писатель, который сказал одну интересную вещь, вот, когда я читал в молодости, меня это заинтересовало и порадовало. Ну, то есть человек явно владел восточной мудростью, он сказал, молодому там человеку, он сказал, понимаешь, вот старая женщина, она интересна, потому что на ее лице написана вся ее жизнь. И в каждой морщинке можно прочесть многое, чего она вынесла по жизни. Мне интересно с ними общаться, я из этого рассказы пишу. А молодая, это как детская новорожденная пятка. Лицо длинное и вытянутое. Никакой красоты и никакой жизни. Это такая статуя, которая еще с пустой формой, ее надо наполнить содержанием. Вот очень интересная была мысль, когда он говорит, вот молодые и гоняются. За детскими образами, это не к тому, надо там иметь морщины, не надо, то есть это своеобразие человека. Это, он говорит, в этом и строится закон целесообразности и красоты, что вначале форма пуста и поэтому гладка. Ну это уже я вам сюда перевожу. А когда она заполнена, она всегда начинает выражать содержание. Вот в таком варианте. Вот форма, которая выражает чувство. Форма имеется в виду не только такая, а форма имеется в виду со всеми детальками строения. Очень красивая мысль. Очень хорошая мысль. О глубине любви в любом возрасте, зависящем не от формы, а от содержания, от внутренних связей. Ну и содержание развертывает ощущения, и поле развертывает движение. Заметьте, нет в огнеобразе поля, нет движения. Вот эти связки тут же включаются. Заметьте, это я расписал один столбик, тут же расписан второй, третий. Они начинают между собой искрить, связываться. Как связываться? Ну, допустим, в содержании что-то заложено об огне, и содержание начинает связываться с восьмерочкой. В энергии что-то заложено о единице, о движении. Энергия движения связывается с единицей. И получается вот такая схема внутренних связей между тремя огнями. Это всего лишь один огнеобраз, а их целая гроздь. Потом они между собой вот точно так же становятся и расширяются. А потом вырабатывают один главный огнеобраз с этой гроздью в этом кубике. Таких кубиков 27 для нашего трехмерного мира. То есть 9 здесь, плюс еще 9, плюс еще 9. Итак, 27 кубиков с 27 главными огнеобразами и гроздью дополнительных огнеобразов. Дополнительных это что внутри, вот на чем основана мысль. Строит то, что мы называем униматрицу физическую, или куб созидания униматрицы физической, которая имеет три матрицы, по три куба, по 9 кубов в каждой, 3×3. В итоге, вопрос в чем? У вас на физике, сейчас я сделаю очень хитрый ход, чтобы вы не потеряли логику. У вас на физике 27 кубов или больше? Внимание, подумайте, кто сообразит. У вас на физике 27 кубов или больше? Больше. Провокацию понятно, больше. Сколько? Эту схему вы знаете. Только не, эта схема не из кубов. Вот это и есть синтез, когда вы можете синтезировать знания предыдущего со знанием новым. Кто управляет физическим присутствием? Ментал.
4-1.
Да, 4-1. Вспомнили. Значит, здесь у нас с вами на физике должна быть не матрица такая или более высокая? Более высокая. А значит, на ментале у нас сколько мерности? Если на физике 3, берем из старой эпохи. На эфире 4, на астрале 5, на ментале 6 мерностей. В итоге у нас матрица должна быть не 3 на 3 на физике, а 6 на 6. Ну, добавили 6 и дальше 6. В итоге куб созидания, состоящий из 6,6, да? 36 кубиков умножаем на 6. 216 кубов. Или кубик. Где идет 6 матриц по 36 кубов, является у него матрицей вашего физического присутствия. Если вы интегральный человек, конечно. А физика управляет каким царством? Минеральным. Тоже 4-1. Ментал управляет физикой и четвертое царство человеческое. Астрал управляет каким царством? Животным. Эфир управляет растительным, а физика управляет минеральным. И когда мы построили униматрицу из 27 кубов, мы построили минеральную матрицу. Но она действует на физике, потому что не все имеют ментальное сознание. И современное человечество делится от униматрицы троичным строением, вот это называется, до униматрицы с шестеричным строением. То есть у троичной униматрицы 27 кубов, я так скажу, в идеальном состоянии. А если состояние не идеально, может быть намного меньше. А у униматрицы ментальной 216, ну 6 на 6. 6 на 6 и на 6. Это я еще трехмерно показываю. А если добавить сюда шестимерный, который существует в ментале, у него матрица будет вообще сложно воспринимаемая. Но куб созидания все равно будет, который будет состоять из 6 матриц по 36 кубиков. Ну, 6 на 6. В итоге у нас появляется куб ментальный, который управляет физикой. И мы стали кем? Человеком. 36 хорошая цифра, годы Будды, он жил 36 лет, по-моему. А, нет, он 36 лет просветления. Что-то такое. Жил-то он долго. Увидели? Не совсем. Ладно, давайте по-другому. Куб любой может делиться, как кубик Рубика, на три вертикали. Становится на любую грань куба. Не знаю, что вам это показать. На любую грань куба. Вот 4. Представим, что это не плоскость, а куб. Ну, то есть расширим это в объеме. Вот я поставил их на одну грань. Вот между собой вот так. Да? И вот они вот так стоят. У куба 8 граней. Он неустойчив. На один угол поставив, 3 остаются свободными, да? И плюс 4 вверху. В итоге он держится двумя, а 6 между собой что делают? Балансируют. Вот этот баланс 6 углов в кубе создает то, что вы называете своим восприятием. Иногда балансируют все 7. И стоит он на одной грани. Тогда у вас срабатывает 7 бит вашей информации, или семеричная чувствительность человека. Когда человек осваивает и 8-й бит, то есть ту основу, на котором куб стоит, нервная система становится полностью цельной. Сложите? Итак, Любая униматрица в любом присутствии у человека является кубом. Первый закон. Или кубом созидания. Кубом или кубом созидания. Второй закон. Любой куб ведет созидание восприятия. Постоянно. То есть задача униматрицы сложить соответствующее восприятие. Ну, допустим, у интегральных. Первый закон. Любая униматрица в любом из присутствий является кубом. Но можете добавить стоящим на одном угле. Не на всей плоскости. Если на плоскости стал, это, так сказать, мертвое восприятие. Я на этом стоял, стою и стоять буду. Только это утвердил куб, бык на плоскость. Ну и потом человек уже к концу жизни стоял, стоит, и в куб уже помещается и входит вот так. Потому что он со своей упертости внутри куба выйти не хочет. И поэтому его воля нагинается под его мудрость, и плоскость вышестоящая соответствует плоскости нижестоящей. При всем уважении, как только мы видим вот так заходящего старика, он весь в кубе своих упертостей. Это походка упертого, не упрямого уже, а упертого, который не хочет менять чего-то. Я просто показываю, как это в теле выражается. Увидели на планах такую походку себя? Трясите униматрицу. На физике увидели? Хотите помочь этому человеку? Иногда переубедить невозможно, лучше не переубеждать. Найдите подход, чтобы он начал в другую сторону смотреть и забыл о своей упертости. Уже легче будет хоть как-то распрямиться. Знаете, есть такой пример психологический. Человек идет упертый в своих мыслях. Раз, вспомнил что-то юношеское, увидел красивую девушку и так далее. Мне это уже не дано. И ушел опять в свои мысли. Но почему не дано? Ну красоту-то ты можешь видеть? Радоваться другому красивому можешь? Нет, это мне не дано. Все себе. И пошел дальше. То есть, вот перевести мысль на какую-то раскрепощенность, чтобы он раскрепостил. И тогда куб встанет на свою грань. Вот он увидел красоту, он отвлекся от своего, куб вернулся на грань. Если бы он остался в этой красоте взглядом, мысли, чувством, куб так и остался бы вертеться на точке. Это первый шаг. Третий закон, вернее, это второй шаг. Третий закон. А, кстати, в этом втором законе восприятие. Помните, что это такое? Планы, вселенные. У некоторых не сработало. Масштабы, уровни, слои. Спиновый. Вот этот униматрица 3 на 3 ведет к какому восприятию? Давайте так, схему. Первое восприятие. Второе восприятие. 4 на 4 к какому ведет? К слойному. Слои вспомнили. Третье. Уже легче пошли. От первого. Я знаю, что как. Мне надо было помучить. Как вы не за... Вы набираете абсолютно огонь. Более половины группы не вспомнили, что первое восприятие – это капли. Все. Мне уже начали подсказать. Капли. Да знаю, что почти капли. Вы... Итак, куб из 27 кубиков рождает то, что мы называем каплю. Сейчас выясним, как. Вам будет интересно. Дальше. Куб из... Скольких кубиков? Не 16 умножаем на 4. Из 64 кубиков рождает слой на восприятие. Сложили 64 кубика. 4 на 4, в итоге 16 в матрице. Матриц 16 на 4. Сколько? Ну, 4 матрицы по 16 кубиков. 16 на 4 получается 64 куба. Четырехмерный кубик, который сейчас приходит, имеет 64 кубика. Сравните 27 и 64. В чем сложность новой эпохи? Что надо усилить свое восприятие силы в 2,5 раза. Потому что 27 на 2 это 54. Еще надо 10 дополнительно. Минимум, чтобы выдержать физическую перестройку присутствия. Видите? Хотите аналогию? Называется прикол дома отца. Именно из дома отца. У нас эфирное присутствие за какое царство отличается? За растительное. А четырехмерность переходит на физику. То есть идет контакт с растительным царством. Вот все и занимаются растительным питанием. Не едят мясо. Потому что эфир управляет растениями. Все отказались от животного. И сказали, будем управлять растениями. Как? Кушать только растения. Я серьезно. Вот на этой униматричной мелочи строятся все принципы растительного питания. Поэтому я и назвал это прикол дома отца. Чтобы зациклить людей не на первой матрице каменной. То есть людей каких? Каменных. А на второй растительной, которая отвечает за слойное восприятие. Не те учесть слои, что это второй глобус эльфийского человечества, таким образом из состояния Амара любого человека переводят в состояние эльфийского человечества. Правильно! Эльфы кто? Летали по цветам, собирали нектар, переносили пыльцу деревьев от лодотверей и вообще занимались деревьями и были чисто лесными растительными существами. Хотите себя подготовить к лешему? Ешьте только растительную пищу. Я знаю, что... Ну, надо же зацепить самым главным. Ну как? Как я мимо этого пройду? Только не надо обижаться. Это не значит, что вы уже леший или эльф. Если вы будете циклиться на этом процессе, вы туда придете... Потому что управление растениями развивается вот в этой матрице из 64 кубов. Как хотите. Не, я знаю массу моральных принципов, все остальное, только скажите мне, что помидор не живой, и вы едите мертвую пищу. Все. И все моральные принципы отпадают, когда я им говорю, огурец тоже живой. Они говорят, но он же не обладает такой сложной системой. А я отвечаю, пойди сотвори. Вот пойди и не вырасти, что животное выращивает, что огурец, а сотвори, с нуля сделай. И скажи, что он простой. Не говоря уже о помидоре и всем остальном. Все. После этого ты признаешь, что растения живы? Да, но они менее живы. То есть ты мертвяка ешь? Нет. Значит, они живы? Живые. Значит, жрешь живое. Все. Ну, у них сознания нет, у них это, я говорю, это уже отговорки. Это уже отговорки, а ты знаешь. На, ладно, я по-другому когда-то сказал, тут уже, естественно, кое-кто напрягся, мысли послал, весь свой пакет вспомнил, алгоритма растительного питания. Я отвечу по-другому. Не едят себе подобных, только себе подобные. Не едят животных, только животные. Люди людей не едят. Это горизонтальный закон отца. Они же стоящих едят. Если ты не ешь животных, а ешь растительную пищу, ты с позиции человека можешь перевестись.
Животные животных едят.
Вопрос в том, в каком случае?
Голод.
мы говорим о человеке. Себе подобно, по закону отца, человек есть, не должен. Все. Если он животное, он себе подобно есть не может. Он тут же начинает есть растительную пищу. Есть много плюсов и минусов за и против. Ешьте, что хотите. Что растение, что все. Я лишь показываю действия униматрицы, как она управляет событиями и какие приколы создают. На известных вам примерах. Путь еды, как и путь, знаете, такое, о вкусах не спорят. Это индивидуальное дело каждого. Также о питании не спорят, это индивидуальное дело каждого. Это будет самый правильный подход. Но напряг все-таки с аудиторией хоть какой-то получилось. Значит, этот вопрос не отработан. И в чем синтез? Да вы можете есть хоть там траву, только ее. Это ваш вопрос. Если бы вы были сугубо индивидуальны, сказали, ну ем траву, хочется ем. Это не значит, что я животное. Правильно, ты можешь быть и животным. Ты можешь быть выше этого, если не напрягаешься на провокации по этому поводу. Закон. Ладно. Итак, униматрица 64 грани эфирная. Астральная, естественно, строится 5 на 5. Каждая матрица имеет 25 граней. 25 умножается на 5 и получаем 125 кубиков астральной униматрицы. Ну и мы бы доходим до ментальной униматрицы. Я сейчас скажу, зачем я туда вас веду. Где мы получаем 6 на 6, 36, 1 грань. 36 умножаем на 6 матриц вертикальных. Некоторые потеряли нить связи, а надо вспомнить. Да? И получается у нас 216 проявлений. 216 кубов. Итак, плановое восприятие должно иметь минимум 216 кубиков и иметь униматрицу 6 на 6. Уровневое восприятие должно иметь 125 кубиков. Врачи, пожалуйста, не посылайте мне вопрос с иголкой. Кубики. Ну сколько там, я не знаю, как это у вас называется, кубиков, сколько кубов там в шприце. Это не об этом. Хотя униматрица здесь работает. У некоторых мыслеобраз снялся. Имеем 216 кубиков. Раз шприц, который всасывает. О! Я, правда, не знаю, как это мерится, но в принципе так. Что-то такое. Да, шприц должен быть большой, я понимаю. Это как это кавказская пленница. Вот это настоящие кубики. Кстати, спинномозговая жидкость тела очень четко реагирует, и вообще жидкость мозга, на кубики униматрицы. И от количества кубов в униматрице она имеет концентрацию реакции на то или иное присутствие. Жидкость снимает информационный состав количества кубиков и имеет соответствующую плотность, ну, я бы сказал, кубатуры, если бы это не было строительным термином. То есть плотность тех кубиков такой же, как которую вы всасываете в иголку. Обратите на это внимание. Жидкость внутри тела, вокруг головного и спинного мозга. Поэтому плановое восприятие и униматрица влияют даже на физическое строение тела. Итак, чтобы иметь плановое восприятие 216 кубиков, уровневое 125, слойное 64, а капельное 27. Увидели? Все. И так ведете расчет вверх до самого конца. Теперь смотрите, что получается. Мы на физике всем планетарным составом сейчас передвигаемся из 27 кубов в 64. Почему Владыка сказал, что будет 10 месяцев переход и год адаптации? А представляете, когда мы перейдем в 64 кубика самым обычным сознанием, и люди начнут видеть эфирные свои накопления. Быть букашкой, быть чебурашкой по своему форме тела. И быть минеральчиком. Это ж четыре царства не просто метагалактических. Вначале они эфирные. Четырехмерность оттуда приходит. Кстати, суть человека, который имеет такие накопления. Сложили? Сложили. Теперь, ну, дальше. Миры. Сразу идем, что у нас? Семимерность. 7 на 7. 7 и 7, 49. 49 умножаем на 7. И получается, вот уже подсказывает, 316. Маловато будет. Вообще-то 343, по идее. 49 на 7. 7 и 5, 35. 350. Минус 7. 343, по идее, должно быть. Ну, самая простая математика. Все. Поэтому где-то 340 куба в причинном плане. И дойдем до будхи, потому что это важно. Шестерка управляет тройкой. У нас идет 8 на 8. 64 матрицы вертикально горизонтально, умноженные на 8. Да? И получается 512 кубиков, сложенных между собой. Увидели? Ой, нет, там 512 правильно, точно. Теперь смотрите, униматрицы сдвигаются на один шаг. И сейчас при переполюсовке униматрица физическая будет иметь 64, а униматрица причинная 512. Но 64 на физике образует куб, а на причинном плане 64 будет образовывать одну грань куба, то есть одну матрицу. 8 на 8, 64. В итоге причинное присутствие в 8 раз выше по восприятию, чем физическое. Но я скажу из 64. Сложить? Сложить. Но если учесть, что у нас плановое восприятие управляет физикой на данный момент, то сейчас плановое восприятие имеет 6 на 6 мерности, это 216, а переходит в 7 на 7, и получается 343 кубика внутри матрицы. То есть в полтора раза вырастает. Это первая движка. Теперь внимание, как образуется восприятие. Берем кубик. Я специально самую сложную тему оставил на конец. Завтра вы до нее усвоите, и когда мы будем объясняться по этой теме, вам будет легче. Вы уже будете ее воображать. Конец дня, вы устали, плюс еще тема такая, что полностью устаешь. Вообразили стоящий кубик. Знаете закон Юлы? Вот когда он начинает от ваших огнеобразов и огней, что делать? Вертеться. Особенно если он начинает вертеться в одну сторону, он раскручивается настолько сильно, что вначале у вас появится что? Капля. Почему образуется капля? Когда униматрица физическая вертится быстро-быстро, вы уже не видите там что? Собственно, кубика. Вы видите как два конуса. А потом возникает очень интересный процесс, когда тяжелые огнеобразы тянутся вниз, даже за униматрицу, а легкие поднимаются вверх. Видите? И что появляется? Капля. При этом внутри капли из этих огнеобразов, да, вот это грушевидная форма, начинает срабатывать то, что мы называем полем. Потому что цифрово все эти огнеобразы, идущие вниз, посчитан. Всегда есть тяжелые огнеобразы. Что значит тяжелые? С лучшими накоплениями. Они не обязательно плохие. Именно с лучшими. То есть самыми ценными нашими накоплениями они всегда внизу. С накопления, которым мы только идем, которыми они всегда вверху. Их распознать всегда сложнее. И появляется капля. Когда мы складываем несколько капель, появляется что? Лужица, особенно на плоскости. Вот это слой. Самое простое, да? Что такое уровень? Когда внутри лужицы идет структурирование тяжелой и легкой воды, что-то легкое вверх, что-то тяжелое вниз, ну так называемая тяжелая вода, процесс химических всех реакций, ну знаете, легкий вверх, это. Вот процесс развлечения внутри лужицы легких и тяжелых веществ рождает то, что мы называем уровень. А когда внутри той же лужицы появляются новые химические соединения, сцепляющиеся между собой по каким-то качественно-количественным признакам, то когда общий химический состав лужицы переходит в однородное, примерное химическое состояние, то есть, ну, главный какой-то там элемент выделяется, в лужице, ну, допустим, кислород, которого два в водороде, появляется план. Все, когда в этом однородном состоянии, я специально говорю о лужице, чтобы мы тогда спустились с небес и стали смотреть самым практическим способом. Когда в этом однородном состоянии появляется самый главный однородный элемент, который главенствует над всей лужицей, его причина, появляется мир однородного элемента. Он главный и управляет всеми другими элементами. То есть в эту лужицу залетел главный элемент. И так и называется. Пятый элемент. Главный всегда. А когда этот главный элемент начинает управлять своей лужицей и может управлять любым атомом и любой молекулой этой лужицы, молекула атома — это огнеобразы, четвертый, третий, да, и так далее, то появляется Вселенная, управление все во всем. Главный элемент может управлять всеми остальными элементами с позиции главного элемента. Получается шестое восприятие, глобальный чек. Управлять всем и вся с позиции главного элемента. Что мы добиваемся в новой эпохе? Чтобы управление окружающим и всеми законами на планете шло с позиции синтеза фах. Главный элемент, который добивается того, чтобы управлять всеми остальными элементами и таким образом преобразить планету. Глобальное человечество. Когда главный элемент управляет всем и вся, он начинает так называемое движение дальше. Начинаются процессы самоорганизации внутрь или вовне, в зависимости от направления главного элемента. Процессы самоорганизации внутри лужицы или ее вокруг тянется к другой лужице. Это как ртуть бежит к другой, особенно заряженной. Да? Чем заряжена, туда и бежит. К соседней капле ртути. Это процессы масштабности. То есть идет масштабирование внутреннее. Когда мы смотрим масштаб достигнутого и хотим расшириться или наоборот уйти вглубь. Да? Или масштаб внешнего. С кем можно синтезироваться для более широкого масштаба. Две лужицы образуют одну водную яму. Ну или одно маленькое озерцо, если лужицы большие. Я знаю, что ваш разум привык все видеть на высоком парении. Поэтому образуются образы самые мелкие. Вот самые конкретные. Когда масштаб сложился, и мы определили, что внутри, а что снаружи, у нас идет последнее, восьмое восприятие, называется реальность. Считается очень просто. Я могу то, что могу. Человек четко знает, что он может, и выше не идет, и ниже не идет. Лужа знает, где она находится и что она может. С кем она синтезирована, с кем нет. Иерархический парадокс переводится так. Каждый ученик должен знать, чего он накопил. Называется реальность ваших накоплений. В итоге мы прошли с вами сразу 8 восприятий в самом простом применении. На каждое из этих 8 восприятий строится соответствующая униматрица, которая у каждого из вас стоит в соответствующем присутствии. Аналог этих примеров, пожалуйста, продумайте и постройте для себя. Я не буду приводить примеры более высокие, версумные. Ну, когда вы знаете, с чего вы можете применить это версумно в том или ином варианте. Девятое восприятие версумное. Еще раз. Когда вы знаете, что вы можете, вы делаете выбор применения в том или ином варианте. Версумное восприятие. Восприятие реала. Выбрав вариант, вы должны однозначно его реализовать, даже если от него откажетесь. Реал. То есть содержание выражения. Это я нупадическим языком сказал, извините. То есть Ну, на физике это по-другому. Вот когда вы устремляетесь на выражение этого варианта, вы должны однозначно достигнуть любого результата. Это реал. Накопить содержание, отрицательное или положительное. Но признать вариант негодным, этот опыт записан плохим. Признать вариант годным, этот опыт записан положительным. Или признать вариант недоработанным. Вот это восприятие реала. Вы скажете, это же у нас все есть, правильно. Поэтому мы ведем вас к человеку метагалактики. Того, чего у вас нет. Вопрос в том, насколько глубоко вы этим пользуетесь. Вот представьте, все это в каждом моменте дня. Вот тут мозги опухнут. Знаете, когда мы видим отдельный пример, в принципе понятно. Поэтому мы знаем 32 восприятия. А когда мы скажем, а теперь каждый день и каждое событие вот с этих позиций анализировать, вы скажете, ой-ой-ой, сложноватенько будет. Идем дальше. Доходим до 11-го униматричного восприятия. И когда мы видим четкий реал, плюс или минус, это записывается куда? Я сюда вас вел. Вашу униматрицу соответствующего присутствия. Вы накопили опыт. Этот опыт имеет сложение разных униматриц. Эти униматрицы выражаются отдельным огнеобразом, крутящийся в виде капли, потом крутящийся в виде слоя, но ведь можно пойти по огнеобразам, крутящийся и делающий спин, крутящийся и делающий атом, молекулу и так далее, через верчение. Это записывается в униматрицу вашего восприятия. Что она говорит? Что синтез всех ваших униматричных связей по всем 10 присутствиям имеет главный акцент на плановости. И вы строите внутри лужицы свою иерархию. Что-то вниз, что-то вверх. На вселенскости вы ищете главный элемент. На реальности вы научились главным элементом управлять всей лужицей. На реале вы сделали выбор своего варианта и знаете плюсы и минусы своего выбора. И думаете, стоит ли это делать или нет. Так пойду, будет хорошо, но... Может быть плохо. Так пойду, будет плохо, но... Вдруг станет хорошо. И ты выбираешь, где тебе лучше. Обычно идут посередине. В итоге суетятся и ничего не достигают. Называется за двумя зайцами. Лучше выбрать путь золотой середины. И не туда, и не туда не пойду, а буду идти своим целенаправленным, проявленным путем. Вот это лучший выход реала. Срединный путь, если взять по ученически по пути. Возвращаемся к униматрицам. Все униматрицы имеют соответствующие кубы, которые вертятся, имеют внутри набор кубов, набор огнеобразов, которые складывают весь сказанный сейчас опыт в больших или маленьких объемах, воспринимает человек это или нет, и строит соответствующее для вас восприятие. Как? Когда идут сигналы в любые ваши органы чувств, они приходят в голову. Голова, мы завтра будем изучать, это универсальная голограмма. Так называемый универсум или голуверсум. Но вот эта голограмма строится на всех кубиках всех восприятий, которые вы достигли. И от того, какие кубики вошли в голограмму, так и вы окружающий мир и видите. Если в голограмму вошли кубики планового восприятия, то у вас в голове классовая борьба. Одни классы ниже, тяжелые спускаются, другие классы выше. Более легкие поднимаются, олигархов мало, но захватили большую часть имущества России, рабочих много, не захватили ничего, но почему-то пользуются всем остальным имуществом. Потому что олигархи сами по себе этими станками управлять не смогут. Значит, рабочий класс тоже им пользуется, но они тяжелые. И в итоге идет плановое восприятие, что-то вверх, что-то вниз, президент всегда вверху, ах какой он, а вот мы внизу, ах какие мы. Так называемое плановое восприятие, расслоение по возможностям. И голова заполнена такими возможностями. Кто главный, кто будет управлять в этой системе? И голограмма, смотря в какую-нибудь сторону, всегда этим связана. Некоторые говорят, мы воспринимаем мерности. Неправда, вы мерности не воспринимаете. Мерности вам пишет униграмма. Вот какое вещество вокруг нас, такая и мерность. Утончим мы вещество в нас и вокруг нас, мерность что сделает? Поменяется. Поэтому мы сказали, что при преображении мерности и переполюсовке на планете могут быть сложные события в виде стихийных бедствий. Почему? Униграмма будет перестраиваться, и не все вещество выдержит перестройки в новую мерность. Но не обязательно это будет. Сейчас пытаемся сделать так, чтобы приняли это максимально мягко. Где-то получается, где-то нет. На планах пока не получается. Огнем и мечом выжигаем. Пока на физику не складывается, так, слава Богу. Если бы уже сложилось, то, как мы говорили, в октябре уже было полное. Вот оно идет полное в октябре, пока по плану. Кстати, мерности поменялись, пока не забыл. 40-48 присутствия, уже точно. Ну, 48 там еще не доказано. 40 точно. 48 почти. Уже доходит до 56. Ну, то есть в тех планах уже мерности новые. И вот это постепенно спускается к нам сюда. Это не значит, что я через месяц приеду и скажу, что уже все поменялось. Mm-hmm. Проблема в другом. Чем ниже спуск, тем тяжелее внедрение. Срабатывает масса материи. И когда мы дошли до 40-48, пошла драка по всем присутствиям. Масса начала срабатывать, начали выдавливать всех. Ну, товарищи, которые далеко на планете не товарищи. Поэтому, когда это дойдет до 8-6, может вообще по планам пойдем. Каждый план битва. Сейчас пока мы идем, так сказать, по восьмерицам, по кускам, блокам. А чем ниже, тем плотнее. Ну, я не могу вам сложить сейчас огнеобраз, если вы сами не сложите. Еще раз, любая униматрица строит восприятие. Восприятие зависит от того, с каких позиций вы смотрите на мир. Самое главное – это ваша позиция наблюдателя. То, что вы вокруг видите мерности и строите это в голограмме, это зависит от вещества. А ваше восприятие зависит не от мерности и вещества, а от того, под каким углом зрения вы смотрите на мир. Угол зрения бывает плановый, уровневый, слойный, вселенский, мировой. И вот строятся соответствующие униматрицы, которых больше всего в голограмме головы. И если больше всего в кубиков с таким набором, то вы видите капли. И вам в карман постоянно капают золотые монеты. Дождь золотых монет. Слушайте, дождь золотых монет. Капельное восприятие. Начинаете идти путем Амара или каменного демона. Из этого надо выходить. Нет, деньги нужны, вопрос в том, как вы их видите. Позиция наблюдателя. При этом денег вы иметь не будете. Доказано опытом. Не своим. Наблюдаемым. Почему? Потому что вы видите дождь золотых монет. А экономика управляет кто? Ментал. А Амары управляют физикой. Видят дождь, они ему называются. Увидели? И начинают срабатывать все остальные законы физики. В итоге ваша голограмма состоит из соответствующих кубиков, соответствующими накоплениями огнеобразов и содержания, и вы видите окружающий мир под определенным углом зрения. Позиция наблюдателя. Все. Любая информация, внимание, это тоже записывается словом Отца. Слово Отца, видите, записывается в каждый огнеобраз. И когда вы говорите о накоплении информации в вашем слове Отца, помните, что она записана в ваших огнеобразах. Огнеобразы связаны эта информация в соответствующие кубы униматрицы. Все кубы униматрицы между собой синтезированы в некое знание, куб. Под каким углом одновременно идет восприятие. Я уже схематично, я не пытаюсь углубляться в суть. Достаточно схемы. На сегодня хватит. Увидели? Увидели. Это усвоите. Завтра я чуть-чуть повторю, чтобы у вас мысль образ углубился. Это. Вы сегодня устали, завтра пока будете свеженькие, я так. попробую уточнить более четкие детали. У нас еще практика, вы рано уходите. У меня еще целых 5 минут. Но с учетом ваших задержек, то и 10 есть. Ну там, после перерыва. Поэтому мы это еще раз повторим и раскрутим с позиции головеса. Ладно. О, приведу пример, внимание, чтобы вам было ясно, очень приятный пример. Подходит один координатор, говорит, мне учитель выходит в присутствие общаться, сказал, что нужно поработать с разумом. И разум зациклен на униматрице. Что это такое, я не понимаю. Любой разум, как шестерка, управляет тройкой. Тройка у человека является униматрицей. В итоге у человека проблемы с разумом, ну я так скажу, слегка глупит. Ну так, между нами. Ну, вроде он все правильно видит, все правильно делает, но по итогам обязательно появляется элемент глупости. Он сам это видит, сам это просчитывает, но понять, где это не может, сложить не может, вот он обращался к владыкам, почему у него это склад? Вроде все правильно делает, а люди воспринимают как глупость. И он понимает, что глупит, он уже это видит, а остановить не может. Ну и владыка сказал, пускай разум поработает с униматрицей. Подходит ко мне и говорит, а как это? Схему знает. Ну вот это она еще не совсем знала. Ну говорит, да, униматрица это вот сложение кубов, все остальное между собой. Я говорю, представь, что в какой-то части униматрицы кубика один угол срезан. При любом сложении информации этого угла не хватает. Что получится? Ты вроде все правильно говоришь. Угла не хватает. Все эти связки простроены по твоим словам. В итоге получается, что на одну нехватку угла ты для всех остальных людей выражаешься глупо. То, что не додумываешь, одну восьмую часть. Глупишь. Точно. В итоге, в зависимости от нехватки того или иного угла в униматрице, вы начинаете глупить. Она говорит, что делать? Я говорю, сама своим разумом ты это восприятие, эту униматрицу построить не сможешь. Ну и перестроить не сможешь. Но ты можешь направлять огонь на всю эту униматрицу и просить отца, чтобы он ее восстановил. Но чем больше огня, тем больше огнеобразов. Если матрица присытится огнеобразами, то угол восстановится. Почему угол не восстанавливается? В матрице мало огнеобразов, мало информации, мало огня, мало чего-то. Но так как она координатор синтеза, я говорю, весь синтез туда, это восстановит информацию. А вот, чтобы восстановился угол, нужен дополнительный огонь. Ответ владыки. Как только угол восстановится, восприятие откорректируется, и любое выражение слов, действий и взглядов будет каким? Адекватным окружающей обстановке. Это чтобы вы поняли, насколько важна униматрица как такова. Вот это мы с вами изучаем. Плюс еще завтра мы изучим, как униматрицы работают с нашими системами физического тела. Как можно униматрично, в том числе, корректировать свое здоровье. Это все построено на голограммах вашего мозга. Ну, это у нас такая избитая тема в 11-м присутствии. Кто-то через это даже хотел изучать как это было? Самовосстановление органов. Регенерации. В принципе, регенерации тоже заложены в голограмме. Завтра продолжим. Поэтому то, что я сейчас начал, это только начальная тема, я показал вам схему. Дома отдохнете, а завтра у нас будет сложный день глубокой интеллектуальной подготовки. Я предупреждал, что эти темы за границей дома отца. И вы устоите только потому, что в предыдущей эпохе никаких аналогов таких тем вы не имеете. Если раньше вы могли опираться хоть на какой-то ученический опыт, теперь его у вас нет. Запомните это, и вы идете упорством своих возможностей. Практика. Помните, если вам